Здравствуйте, спасибо, что вы с нами на серии бесед «Новая жизнь» с Рав Лайтман. Здравствуйте, Лайтман.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Ницца Мазоз. Мы говорим в последнее время о здоровье. Мы хотим научиться у Рава Лайтмана новому подходу к здоровью, к нашему настроению, к вещам, которые мешают нам и близким нам людям в повседневной жизни. И всякий раз мы концентрируемся на определенной теме в области здоровья. Сегодня мы решили смотреть тему страхов, опасений. Есть много вещей, которые каждый из нас знает в том или ином разрезе нашей повседневной жизни. Иногда это боль, иногда менее, иногда это расценивается как болезнь, иногда это просто не дает заснуть, может привести даже к инфарктам. И мы в студии хотим рассмотреть ситуацию, когда Ницца и я представляем группу из 10 человек, которая представляет широкую аудиторию. Ницца, может, вы скажете несколько слов, и мы вместе с вами изучаем курс, который учит нас новому взгляду на здоровье. Ницца, страхи, опасения, кто с нами сегодня? И продолжим.
Итак, с нами сегодня женщина, 32 лет, мама близнецов. Она страдает сильными сердцебиением, с разными страхами, бессонницей. 42-летний мужчина с избыточным весом. Другой мужчина, инженер, страдает несколько лет сильными болями в спине. 48-летняя женщина страдает сильными болями в животе, которые начались после того, как она обнаружила свою лучшую подругу, которая обнаружили рак. Две подруги, у которых нет аппетита, совершенно нет энергии, и двое молодых мужчин. В основном то, что их беспокоит, это отсутствие полового влечения и желание к элементарным вещам в жизни. Наша тема сегодня, тема, которую мы обсудили в группе, и то, что обобщает нас, что мы все обеспокоены, вплоть до страхов. Когда мы беседовали, мы выяснили, что беспокойство — это, в принципе, вещь естественная, но среди нас это превратилось в некую... Как бы мы постоянно заняты этими проблемами, беспокойствами. Мы просто обеспокоены самой жизнью. Она нас беспокоит, то, что нас, она нас пугает. И наш вопрос в первую очередь, каким образом жизнь, что в принципе самое естественное, что может быть, превратилась в нечто страшное?
Я это не очень понимаю. Я не очень согласен, что жизнь — это естественный процесс, и должна быть свободной от забот и проблем. Если мы посмотрим на животный мир, мы ведь всего лишь продолжение развития этого мира. Там забота — это основа жизни. Животные все время озабочены своим существованием, своим гнездом, своей семьей, стаей, против врагов, как их распознать или... как найти пропитание, заботы о потомстве, постоянные заботы. Мы думаем, что какая-то птичка сидит на ветке и так красиво поет, и так ей хорошо, и почему я не такая, как эта птичка, и свежий воздух, и солнце. Мы не понимаем жизнь животного мира. И растительного тоже. Жизнь полная тревог, заботы, страха каждую секунду. И инстинктивно это постоянно обязывает, и никто не свободен от этого, а все находятся во внутреннем движении программы развития, существования. Выжить. В этом заключается вся жизнь. Кто вообще думает о наслаждении? Где вы, уважаемые, увидели наслаждение? Вся жизнь — это действительно страдание. Только мы, люди, вместо того, чтобы наполнять себя правильной программой творения, мы взяли наше эго, которое в нас развивается, чтобы именно с его помощью достичь уровня человека, уровня говорящей, подобной интегральной общей природе, и взяли это эго, которое все время растет, увеличивается в нас совершенно в другом направлении. Мы хотим через него наслаждаться, наполняя его, и как можно больше снять проблем, беспокойств. Это совершенно противоположно программе творения. И вы знаете, это похоже на лук и стрелу, когда я сначала оттягиваю назад стрелу из лука, а потом освобождаю, и она летит вперед. То же самое мы делали до сих пор в общей программе природы. Мы продвигались назад, и мы развили такое человечество, хорошее такое, прогрессивное, хотя путь был полон страданий, разочарований, крови, силы, страдания, насилия, бесконечные войны. Но мы все-таки хотели реализовать наш эгоизм ради собственного блага, пока сегодня мы не подошли, наконец, к состоянию, когда мы видим сегодня, что дальше так не пойдет. И отсюда и далее мы начинаем уже освобождать стрелу из лука, чтобы она летела, как это нужно. Так, прежде всего, такое отношение к жизни, оно неверное, нехорошее, и мы скоро узнаем, как правильно относиться к жизни. Поговорим об этом. Какова наша природа? Наша природа — это желание наслаждаться на разных уровнях. Мы говорили об этом уже немало в рамках наших бесед. Желание наслаждаться. Желание наслаждаться — это не просто так, что я все время наслаждаюсь, чтобы видеть вокруг себя, от чего наслаждаться. Имеется в виду, что мое желание все время развивается не количественно, оно развивается особенно в качестве, потому что я могу вместо 100 грамм пищи поместить килограмм, ну, верно, но я в этом ограничен. У меня есть только уши, глаза, руки, ну, сколько я могу наслаждаться? Это более-менее ограничено со стороны природы, но говорится о качественном наполнении. В этом вся разница. В этом разница, если мы входим в обычный ресторан, нам дают простую еду, и иногда она вкуснее и более здоровая, чем в каком-то престижном ресторане, где за тобой стоит 5 человек, тебе дают чуть-чуть на тарелке. Ну, ты же интеллигентный человек. Может быть, это и не очень вкусно. Да, но так все шикарно. Но качественно. В этом, в общем-то, разница. Наше желание получать все время продвигается качественно. Оно совершенствуется. Оно переходит с уровня неживой на растительный, животный и говорящий. И говорящий уровень, то есть человек, там развивается, скажем, ну, 100 тысяч лет последних. Так это развивается все время в качественном развитии. То есть я каждый раз желаю наполнять себя более качественными наполнениями. Мудрость, наука, культура, просвещение, общество. Это подталкивает меня развиваться. Я не ищу 1000 обедов, один обед, но другого рода. Я не говорю о том, чтобы передо мной играл оркестр в 1000 музыкантов, но более качественный оркестр. Это все время мы ищем. Это желание получать, желание наслаждаться, которое все время развивается. И в нем есть два явления. Эти два явления, они главные. Это наслаждение и страдание. Если это желание наслаждаться, желание наполнять себя наслаждением, то либо оно испытывает недостаток наслаждения, недовольное чем-то или вообще, пока какие-то страшные вещи ощущают, либо чувствует наполнение относительно и до полного. В этом и заключается вся наша жизнь между ощущением страданий до ощущения прекрасного наполнения. И, конечно же, мы хотим все время наполнять себя, каждый согласно своему настроению, согласно условиям, согласно обществу, которое формирует в человеке разные ценности и так далее. Так мы развиваемся, этим мы заняты все дни и ночи, как я сплю, как я ем, как я смотрю на все, как я оцениваю все. Все зависит от ценностей общества. Это мне дает отношение к жизни, мой характер. Согласно этому мы рассматриваем нашу жизнь. Мы каждый раз ищем что-то похожее на наше решимо, на наши гены. То есть, если я смотрю на мужчину или женщину, то я сразу сравниваю, насколько это подходит мне, насколько это похоже на то, что есть у меня внутри. И тогда у меня возникает к ним либо симпатия, вплоть до любви, либо отторжение, вплоть до ненависти. Это все зависит от наших внутренних решимот, которые находятся у нас. И так мы это выполняем, реализуем. То есть желание получать, желание наслаждаться, оно не просто такое неоформленное. Там есть внутренняя программа развития, и в каждом есть такой склад решимот данных, генов. И каждый раз он ищет комплементарным образом, что подходит мне, что противоположно мне, противоречит мне. И, соответственно, этому человек каждый раз находится в движении в жизни. Даже физически, как мы передвигаемся. Как мы поворачиваем себя, какую позицию занимаем, как мы смотрим туда или сюда, жесты. Все это управляет нами. И каждый раз мы испытываем заботу и беспокойство, как я могу себя наполнить оптимальным образом. Закон наполнения оптимального — это максимально наполнить себя с минимальными затратами. И здесь мы снова. Есть здесь условия, с которыми я родился. Наследственность. Есть условия и ценности, которые я получил из дома, окружения, школы, детский сад и так далее, и так далее. Конечно же, телевизор, интернет. И я, в общем, в комплекте всех этих данных внутри, в общем, в желании наслаждаться, смотрю, как я могу наполнить свое желание, которое все время тоже растет, все время испытывает новые воздействия. И поэтому беспокойство, по сути, это моя постоянная жизнь. Это непрерывное состояние во мне, находиться в страхе, в беспокойстве, в тревоге. Только мы не осознаем, что мы находимся все время в этой тревоге. Мы так привыкли к этому. И когда я наполняю себя, стараюсь себя наполнить, то есть различные механизмы, компенсирующие, как не волноваться так сильно. Ну, а если я не достигну этого, то тоже не страшно. То есть меньше страдать. Не стоит мне желать какие-то высокие вещи, которые я, может быть, хочу. То есть я все время проверяю, стоит или не стоит. Сказано, что не стремится человек овладеть принцессой. То есть это слишком высокое желание. И мы все время себя опускаем на уровне, что до сих пор мне стоит волноваться меньше. Вокруг нас есть круги. Круг здоровья очень важно. Мое внутреннее ощущение, может быть, здоровье у меня там не очень, но входит ли это в круг, где я ощущаю себя? И в этом круге есть у нас также много внешних воздействий. Как вы сказали, что у нас есть двое мужчин, которые страдают от
недостатка сексуального влечения.
Недостатка сексуального влечения. Это зависит от общества. То есть я могу жить тихо, спокойно, и, слава Богу, нет у меня этих забот, я живу хорошо, ну нет у меня, ну и что? Так я не должен за этим гнаться. Я, может быть, не получаю каких-то наслаждений, но я, слава Богу, не должен утруждать себя такими усилиями. Я вместо этого отдыхаю, читаю какие-нибудь хорошие книги, слушаю музыку, гуляю. И это наполнить это желание сексуальное у нас берет много времени, много энергии, сил, нервов. А человек, который свободен от этого, он может быть очень свободным, веселым, может наслаждаться многими вещами в жизни. Все зависит от общества, насколько оно оказывает на него давление, насколько он испытывает беспокойство, что они говорят, что у них это источник беспокойства. Я бы, может быть, дал им какой-нибудь простой курс, что не стоит заниматься этим желанием. А может быть, наоборот, давайте проверим. Может быть, вместо этого ты можешь позволить себе множество разных вещей и успеть вместо этого тысячу других вещей. Ну, это, например, насколько беспокойство может быть относительно искусственным.
Как будто воспринимается как нечто ненормальное.
Ну и что ненормальным, ненормативным? Я сейчас, допустим, старею. Есть много вещей, которые я сейчас не могу себе позволить, согласно ограничениям тела. Ну и что сделаешь? Ну я вместо этого довольствуюсь этим. И вместо этого могу позволить себе другие вещи. Я вдруг обнаруживаю вещи, которые меня раньше не интересовали. Вдруг я нахожу, что в них можно многим насладиться, не меньше, чем раньше. Это все относительно, потому что желание получать у каждого. Один наслаждается музыкой, другой наслаждается футболом. Он слушает там концерто, а для другого это важная его команда, футбольная «Апоэль Тель-Авив». Это для него симфония, которую он слышит в этом футбол, этот шум стадиона. Это все очень относительно, индивидуально. Вернемся к беспокойствам и заботам. То есть беспокойство и заботы — это фон постоянной нашей жизни. Человек все время испытывает заботы и беспокойство. И даже если наслаждается, то он наслаждается от того, что сейчас у него есть меньше заботы и беспокойств, что он не находится на том уровне, где он все время об этом думает. Но нет практически такого человека, который бы находился в таком ощущении. И нет творения, которое бы ощущало себя свободным от заботы, беспокойства. Иначе это не творение, потому что каждое творение — это желание получать, то есть желание наполнить себя. Если есть что-то, о чем я могу сказать, как Фауст, все, это мгновение, больше этого мне не нужно. Нет такого в жизни. Или это может быть иллюзия, которая скоро проходит. Мы уже это знаем. Поэтому наш вопрос такой. Как привести человека к такой жизни, чтобы он почувствовал себя соответственно своей природе, то есть наследственности, соответственно своему окружению, которое привило ему все привычки и ценности, соответственно тому, что он получает сейчас ежесекундные изменения от средств массовой информации, и вообще извне нужно это, нужно это, беспокойство о безопасности, кризис, недостаток питания, воздух, вода, потепление, охлаждение земного шара и много-много-много всего. Как человек может привести себя к состоянию, когда он находится в равновесии, скажем так, что его заботы и беспокойство находятся на таком уровне, что, с одной стороны, они присутствуют, и он реализует себя правильным образом, потому что без беспокойств, без забот, он без движения. Это приводит в действие нас на всех уровнях. Физиология, механика тела, существование, продвижение, все-все-все. И прежде всего, пусть они будут, но будут уравновешены, будут направлены между собой, выстроены таким образом, чтобы я мог бы как-то справиться с ними в жизни и правильно продвигаться. Что это значит? Допустим, женщина, мать, она знает, что она должна приготовить дома еду и ждать детей после школы. А если они придут до нее, то как они там справятся? И когда приходит муж, и она, может быть, сама не очень себя хорошо чувствует, и там другие члены семьи, и прочее, прочее, прочее. Вместе с этим она работает, потому что в наши дни все женщины работают. И у нее, короче говоря, есть некий список свой забот и проблем, верно?
Да.
Особенно это в женщине видно. И в итоге она с ними справляется. Она их все держит в себе и справляется с ними. Кроме того, что на работе она, допустим, секретарша, у нее есть тысячи разных дел. И как мы можем привести человека, женщину, мужчину, мужчины менее в этом выживают, у женщины есть больше силы, силы выживания среди тысяч разных источников забот и страхов и тревог. Как мы можем дать каждому такую поддержку в нашем обществе, чтобы каждый человек, мужчина или женщина, могли бы почувствовать себя уравновешенными, что удобно и комфортно это, когда у человека есть страхи, переживания, заботы на таком уровне, на котором он удерживает себя, контролирует, а не то, что он бросает себя на руки общества, коллектива, заботьтесь обо мне, или мне ничего не важно, будете вы заботиться обо мне или нет, я все бросаю и иду, ложусь на улице, как есть такие. Или есть достаточно забот и проблем, но человек удерживает себя, как любой нормальный человек в обществе занимается, он с собой ведет семью, детей из поколения в поколение, с одной стороны, с другой стороны, чтобы он чувствовал себя уверенно, относительно комфортно. То есть в какой-то точке равновесия, такой средний, нейтральный, ни больше и ни меньше, и она удерживает его. И это и называется точка здоровья. И мы, если так, должны подумать, От чего, в общем-то, это зависит? Мы видим, исходя из нашего исследования, что это полностью находится в руках общества. Влияние окружения на человека здесь полностью властвует над ним. И если бы мы могли бы выстроить общество таким образом, чтобы вместо разных программ ужасов, страшилы, которые искусственно пугают, я не говорю о правде жизни, что мы отрываем его от жизни, не рассказываем ему ничего плохого, знаете, как...
Новости.
Новости нормально, только нормальные новости, зависят от того, как их подать. И мы действительно это организуем таким образом, что человек питается от окружения, общества, от жизни на Земле, все, что во Вселенной, он получает правильно информацию, уравновешенную. Эта информация приходит к нему свободным образом, но без того, чтобы мы искажали ее в средствах массовой информации, что хотим именно напугать его, встревожить, привлечь его внимание каким-то там явлением, которые, по сути, искусственные. Если бы мы таким образом формировали окружение, то, конечно же, мы бы освободились, я думаю, от всего. Ну, может быть, не совсем от всего, потому что есть в нас... Нам кажется, что в нашем мире есть такие явления, которые... Ну, как мы можем оставить? Как мы можем не говорить о цунами, об ураганах, о войне, которая может возникнуть? Я думаю, если бы мы успокоили бы общество, мы бы и освободились и от них тоже. И от ураганов, и от природных явлений на уровне животном, растительном и неживом, и также от забот на человеческом уровне. Вы знаете, это как дети, которые начинают ссориться, начинают потасовку, они так каждый друг друга подогревает. Если бы мы находились в спокойном окружении, мы бы друг друга не поджигали и не развязывали бы войны. Я думаю, что мы бы все 100% наших проблем закончили бы от страхов и тревог и разных угроз в ощущении и до... действий практических и в общем, и на частном уровне, и в жизни человека, и среди государств. Это, в общем-то, является правильным и самым надежным подходом, потому что каждый раз, когда мы не вводим общество в равновесие и пичкаем их всякими лекарствами, это только для того, чтобы заработать на этих лекарствах, чтобы, скажем, человеку все время мазать ногу, но он должен перепрыгивать все время с камня на камень через какие-то препятствия и каждый раз вынужден ломать эту ногу. Поэтому все наши препараты и все наши лечения, они неэффективны, потому что все окружение отрицательно. Оно настолько сильно и большое в наши дни, что все лекарства мы не можем. Ну, или просто мы заткнем человека, дадим ему наркотики. Может быть, отрежем у него, скажем, что-то, какие-то нервные окончания от уха, от глаза, чтобы не увидел и не слышал, чтобы оторвался. Либо сам он оторвет себя, ну, тогда алкоголь или наркотики, и тогда он не хочет знать о мире, может быть, где-то уединиться на каком-то необитаемом острове, или начинает, просто хватает пулемет и стреляет по всем подряд. Это общество порождает такие явления, он уже не знает, он начинает ненавидеть свое общество, свое окружение, которое так много поставляет ему источников беспокойства. Поэтому я уверен, что здесь источник проблемы и источник ее решения. Наше желание мы не можем изменить. Человек все время развивается, как мы сказали в начале беседы, качественным образом наше желание развивается, то есть оно будет все более и более чувствительным к внешним явлениям. Раньше нам было неважно, кто-то там кричит, где-то что-то свистит, что-то где-то вдалеке происходит. Какая разница, что на соседней улице? Сегодня мне важно, что происходит на другом конце мира. Потому что я завишу от этого. Это зависит от меня, я имею к этому отношение, это влияет на меня. И поэтому мы сегодня должны понять, что эти заботы, эти тревоги, страхи, неуверенности, растерянность, угрозы, и нам не стоит начинать говорить, что это все иллюзорное, сколько в этом правды. Нам важно, что человек чувствует при этом, и он будет чувствовать все больше и больше, даже если это совершенно неоправданно, он будет чувствовать это больше. И мы должны считаться только с его ощущением. Это все очень индивидуально, очень лично, зависит от самого человека. Поэтому мы должны понять, что чем дальше мы будем продвигаться, тем мы будем больше ощущать растерянность в лечении депрессии, страхов. Это будет источником всех наших проблем, особенно проблем медицинских, проблем со здоровьем. Это наверняка, потому что если желание получать — это основа нашей природы, то, конечно же, все системы организма зависят от этого. И поэтому мы должны видеть в этом источник всех болезней. Не психосоматических, а болезней и физиологических, и во всех системах тела. И поэтому, пока мы не решим вот эту большую проблему воздействия окружения на человека, отрицательного воздействия окружения на человека, мы не увидим здорового человека, а из поколения в поколение, и в каждом поколении будем видеть их все более и более страдающими. И вместе с этим мы увидим, насколько мы не способны справиться с теми явлениями, которые придут. Мы не сможем, потому что явления, которые придут, они будут все более и более выше по своему уровню. Это не то, что болит нога или система кровеносных сосудов, или лимфы, или сердечные проблемы, есть у него озноб или еще что-то, мы увидим проблемы, больше относящиеся к уровням все более и более высоких в системах тела и системе души, относящиеся более к нервным системам, психология, психиатрия, мы больше будем замечать людей, которые будут находиться на границе между состоянием здоровья и болезни, согласно определению психиатрии, и даже все более и более такие проявления психиатрические. Так же, как и сейчас уже можно спросить специалистов, и они скажут нам и сегодня, что 20-30% людей, которые мы видим на улице, они определяются в сущности как душевно больные. Но они не причиняют вреда, не угрожают обществу. Такие, которые могут быть среди нас. Итак, процент этих людей будет расти, увеличиваться, потому что наше желание получать, которое находится в тревоге, и даже не те тревоги, которые мы осознаем, даже в подсознании мы что-то слышим, это проходит через нас, как будто бы мы не слышали, не видели, это все равно находится внутри и проходит по нашим системам, получает там какую-то обработку, складируется, и мы живем в этом. Во всем, что мы впитываем от окружения, получается, что наши естественные системы не способны справиться с таким множеством повседневных проблем, которые все время увеличиваются, расширяются. Мы знаем, человек выходит там в космос или на какую-то особую задачу, которая требует от него особых сил противостоять всяким проблемам и тревогам. Он перед этим проходит особый курс. Проходит тренировки. Очень готовится много к этому. И после того, как он выполнил задание, есть период реабилитации и возвращения к его обычной жизни. Он входит в такой особый тоже период. И мы находимся в гонке выживания всю жизнь. И, конечно же, это отражается в таких всплесках, взрывах, в таких явлениях.
Когда вы говорили, я вспомнила свое детство, когда была моложе. Спокойствие всегда присутствовало. Всегда было. Но сейчас, что беспокойство просто в воздухе, в каждом месте. Невозможно избежать этого. Я пробовала понять из ваших слов, что человек, естественно, заботится о том, чтобы ему было хорошо. Но связь между этим и окружением, обществом. Общество, которое развивалось. Что произошло?
Нет. Общество стало хуже, эгоистичнее. Я вижу уже даже по детям в детских садах, какие у них есть уже соревнования. Они уже такие умные. В 3-4 года они такие, как раньше были в 8-9 лет. Такие дети, они прежде всего, если когда-то ребенок нуждался в обществе там 6-7 лет, начинал играть, сегодня они играют уже 2-3 года друг с другом, они уже понимают, у них уже есть такие общественные инстинкты, такие задатки, они смотрят друг на друга, уже такие соревнования. А в школе вообще мы знаем, какое там общество, королева класса, там, кто сильнее. Этого не было так 50 лет назад, 100 лет назад. Были дети более простые, а сегодня это со всем, что они смотрят на телеэкране. И они уже привыкли, как бы, нам кажется, но они еще со школы, еще даже с детского сада, но в основном со школы, они из этих классов с 3, 4 и так далее, они тащат вместе с собой такие искажения, такие напряжения внутренние, страшные впечатления. И они живут в этом такие скукоженные. И жаль этих детей. Они ничего не могут сделать, и мы ничего не можем сделать, если мы в общем не изменим общество, чтобы это повлияло и на них. И нужно изменить средства массовой информации, нужно изменить воздействие окружения на каждого, и на ребенка-то в том числе. Но ребенок тащит с самого раннего возраста отрицательное воздействие окружения, и оно все время в нем отражается все больше и больше. И вот это формирование, это, конечно, является основой всех болезней, всех проблем. И никто в итоге не наслаждается жизнью. И сказать, что человек рождается для спокойной жизни, под воздействием такого окружения, это невозможно. Но Кому-то еще, может быть, удается где-то жить там, в далекой деревне, ну и жизнь его соответственная. То есть мы, как мы говорили в начале беседы, развитие нашего эгоизма вместо вести его в хорошем направлении повели в плохом. Но сегодня мы находимся как раз в состоянии, когда мы натянули стрелу до конца и сейчас должны отпустить ее и идти в обратном направлении. Мы пришли к состоянию, когда мы находимся в кризисе, когда общество, влияние окружения, которое мы развили окружение настолько отрицательно, это влияет на каждого из нас, это страшное влияние. Сегодня мы подводим итоги. У нас нет выбора. То есть то влияние окружения привело нас к таким состояниям, что мы находимся в общем кризисе. Не кризис отношений наших, там, психологии и так далее. Эти отношения начали влиять на нашу материальную жизнь. И то, что мир вошел в круг, в интегральную систему, и все мы зависимы и связаны друг с другом, и здесь мы, наконец, начинаем осознавать то, что влияние окружения на человека, на каждого из нас. То есть окружение — это мы, и каждый из нас находится в этом окружении, и все вдруг замыкается в одном круге, в одном шаре, и мы начинаем видеть, что здесь у нас есть проблема. Если мы хотим хорошую жизнь, мы должны изменить воздействие окружения. То есть наше воспитание, наша культура, отношения между нами — это в сущности то, что портит жизнь, и при взаимной зависимости нет выбора. То есть в каком направлении мы должны измениться? В хорошем отношении. То есть это очистить себя от всех отрицательных воздействий, средств массовой информации. Это постараться учить человека хорошей жизни, возлюби ближнего как самого себя. Это стараться давать правильные методики супругам для семейной жизни, для жизни с соседями, в обществе, чтобы было интегральное воспитание в школах, каждый должен получать воспитание, чтобы система просвещения была не система образования, а система воспитания, чтобы формировала человека, формировала общество. Если бы мы через школу правильно проводили бы всех людей, то мы бы получили новое поколение, одно поколение хотя бы, которое жило правильно. Пусть они, не мы, но хотя бы так. Все зависит от школы, от того, как мы эти вещи правильно ставим. И если мы это сделаем, то жизнь изменится. И тогда наши отношения и к экологии, и ко всем системам, от которых мы зависим, это финансовые, экологические системы, общественные. Все зависит от воспитания, с помощью которого можно изменить воздействие окружения на человека. И тогда все эти явления, страхи, тревоги, это все бы не проявлялось. А человек продвигался бы в своей жизни все время в ощущении страхов, наполнять себя, но в такой степени, что это бы его развивало. Это немножко бы давало ему голод и аппетит относительно того наполнения, того обеда, который он должен получить. Немножко не хватает, немножко я стремлюсь, но я вижу, с помощью чего я могу наполнить себя. То есть всегда, чтобы было ощущение голода вместе с аппетитом и вместе с возможностью наполнить себя. Так и жизнь. То есть нам необходимо ощущать какой-то недостаток, какую-то нехватку, но не угрозу, страх, тревогу, а так, чтобы это влекло меня к наполнению, к прекрасному и возможному.
Вы связали между беспокойством и соревнованием. я очень солидарна с этим. Я наблюдаю за собой. Мы все, мы находимся в неком постоянном соревновании. Вся жизнь превратилась в соревнование, что мы постоянно в каких-то гонках.
Этот эгоизм, который подталкивает нас, но все зависит от общества, каким образом мы это реализуем. Нам не нужно разрушать никакого стремления, которое есть у нас.
Так как создаем здоровое соревнование, позитивное?
Ну, устройте соревнования, кто больше помогает другому, кто лучше настроение поднимает другому. Ведь все зависит от общества, как оно поднимает эти ценности относительно других. Но оно не должно ломать человека, не должно лишать его возможности проявить себя. То есть спортивные соревнования тоже зависят, до какого уровня это хорошо. Соревнования в хороших, здоровых, эффективных действиях для общества. Пусть будет соревнование в этом, на здоровье, насколько каждый эффективен для общества относительно другого. Это очень хорошо. Это нужно давать. Нам нужно подумать о том, как все эти вещи наполнить, чтобы мы не оставили их так. Даже играть в карты, играть во что-то. Весь этот Лас-Вегас пусть остается, но только в здоровом, хорошем образе. Если у человека есть тенденция такая, это не просто так. Я специально пошел туда, чтобы посмотреть и увидел эти вещи со стороны. Я видел, как это устроено, и как люди зависимы от этого. Это естественное стремление в человеке. Ведь мы находимся на животном уровне. Когда мы там в лесу идем, чтобы схватить какую-то добычу, приносим домой, как кусок мамонта или что-то, так и соревнования, и в самом соревновании, и какая-то игра. Мы все это должны давать человеку, но чтобы это было полезно. В этом все дело.
Так что мы делаем сегодня? Мы участвуем в практическом семинаре. Какое влияние у меня есть на общество?
Я вижу, что как раз-таки устраивают такие мероприятия, разные семинары. Психологи делают это, приводят людей, строят какой-то маленький коллектив, чтобы они поддерживали друг друга. То есть они строят какую-то защитную стену, какую-то маленькую стену, в которой мы, как младенец, он зависит от матери. Весь остальной мир, он не воспринимает его как угрозу, потому что есть что-то, что его защищает. То же самое здесь. Люди приходят, и они как маленькие животные тогда собираются в какую-то группку, и каждый как бы прижимается к другому, и они чувствуют себя более уверенными. И то же самое я вижу. Действуют психологи, организуют группы, в группе создают окружение, насколько это окружение влияет на всех членов группы. Так они работают и оставляют их, чтобы они были во взаимной связи, чтобы они связались между собой, снова бы приходили бы на эти семинары. Здесь, конечно, вопросы денежные тоже, но кроме того, так это работает. Естественным образом люди видят, что они могут, ну, объясните мне, для чего мне нужно государство, для чего мне нужны разные институты, которые я строю для себя, которые смогут защитить меня. Это то же самое. И так вся природа, чтобы защитить. Наша атмосфера, магнитное поле земного шара — это все защитные системы. И человеку сейчас тоже нужна защитная система, очень сильная, которая защитит его от сильных влияний душевных.
Объясните, пожалуйста, поподробнее, что значит защитная система против отрицательных воздействий окружения?
Против отрицательных воздействий, которые он получает от окружения. У нас сегодня есть источник очень большой угрозы, источник беспокойства — это окружение. Я смотрел вчера по телевизору, как там парень убил девушку, или наоборот, его убили. Отец изнасиловал дочь. В школе драки. Один преступник убил другого. Государства воюют. Там люди выходят на улицу, все разрушают, бьют витрины. Эти страдают в Африке, скоро придут в Европу и сожрут ее. И прочее, прочее. Я смотрю на мир. Я схожу с ума. Прежде чем я иду спать, чтобы немножко расслабиться, освободиться, я смотрю новости. Ну, на самом деле, нет ничего противоестественнее, чем это. Как это может быть? Ребенок, перед тем, как он идет спать, мама его успокаивает, приходит к нему, целует его, укладывает в кровать, накрывает его теплым одеялом, сидит с ним немножко, или пьет молоко перед сном, оно успокаивает, и так далее. А здесь мы идем и смотрим новости. Ну как после этого человек вообще засыпает, и все эти вещи, как фильм прокручивается в нем? Ну как может быть, чтобы у нас не было проблем, таких, о которых вы говорите, психосоматических, депрессий, страхи, пока это не развивается в болезни, не только психологические, а психиатрические? Это уже серьезные нарушения в мозгу происходят.
Так что же это за защитный комплекс против отрицательных воздействий?
Защита — это только с помощью семинаров и разных круглых столов создать некую защиту маленьких групп, которые были бы как стена для всех этих товарищей, которые там. И они, чтобы подпитывались от хорошего воздействия. Скажем, я знаю по своему учителю, по Рабашу. Он слушал из новостей одну или две минуты первые. Я должен был включать ему радио. Он слушал каждый час новости. И после того, как начинали там говорить, что член Кнессета начал рассказывать, значит, я должен был выключить радио. Если говорили о чем-то важном, он слышал одну-две минуты, а все остальное не слушал. Но что я хочу сказать? Что он любил слушать? Не радио, а вообще по жизни, кроме своей профессии. Анекдоты. Там, где есть какие-то интересные идеи, там, где есть явление его противоположности, вдруг это вызывает смех, и он очень любил слушать. И когда я ему рассказал анекдот, он очень радовался. Потому что от этого ты отдыхаешь. То есть мы всегда находимся под давлением проблем неразрешимых, а здесь есть проблемы. Обычно анекдот ставят два противоречия, и вдруг с помощью смеха, с помощью какого-то искажения решаются. Это то, что я думаю. Это лекарство, кроме окружения. Это единственное лекарство, ну, вдобавок к окружению, которое может быть очень эффективным на разные случаи страхов и тревог, когда страдают люди.
Минуточку, я хочу понять. Мы сказали, создать защитный комплекс, есть некая стена.
Защитный комплекс — это мы создаем группы. В этих группах мы устраиваем влияние окружения, влияние группы на тех, кто находится в этой группе. Там и семьи постепенно, не только один член семьи, а семьи, дети, все. Мы должны, скажем, раз в неделю каждой такой группе проводить семинар и поговорить, поиграть. С одной стороны, они также между собой связываются в течение недели, и чтобы у них было какое-то свое радио там от одного к другому, и они... У них есть хорошие новости и анекдоты. Лучшие анекдоты, даже без новостей.
Юмор.
Да.
Вы говорите, юмор — это некое лекарство.
Это лекарство.
Против беспокойства.
И обучать людей на наших лекциях, на наших беседах, как фильтровать вещи, как после того, как он получает поддержку от своего маленького окружения, как он может просто отключить себя, не то что отфильтровать, что он, как прежде, слышит 100% все эти волны мусора, которые поступают к нему от большого мира, а что он отключает себя, это не важно, это не нужно и так далее, как я делаю рядом со своим учителем.
Как он учит, что фильтровать? Что он делает? Как он фильтрует?
Он уже знает, откуда он получает разные явления. Пусть отключит себя оттуда, немножко отсюда. Необходимые вещи для жизни я слышу, то, что относится к работе, тоже. Но, а то, что нет, я постепенно отрываю себя, то есть наполняю свое ухо, то есть свое желание вместо этой угрозы, наполняю там анекдотами, шутками, чем-то еще. Я и сейчас, если я нахожусь в каком-то состоянии, когда я уже не могу читать, учиться и, скажем, спать, отдыхать, я люблю послушать или посмотреть что-то такое. Это обычно комедии. Или природа. Или что-то смешное. Но смешное такое. Интересное. Красивое. Почему бы нет? И не то, что я окажусь несерьезным тем самым. Потому что все новости и все эти страхи, все это давление, это кто-то создает специально для того, чтобы влиять на нас. И чем больше он это делает, он привлекает к себе внимание и потом продает свои системы рекламы. Почему я должен зависеть от этого? Если бы это было действительно серьезно, что это судьба, жизнь, там цунами, вулкан, какие-то острые экономические проблемы, действительно серьезные. Но не говорят об этом. Говорят, 99%, если не 100%, мы получаем то, что проходит через людей безответственных, у которых нет ничего за этим, кроме того, чтобы заработать на этом. Поэтому нужно фильтровать все, что приходит к нам от общего окружения, для того, чтобы не приводить себя к тревогам, страхам, заботам лишним.
Сейчас в беспокойствах мы обращаем внимание, я обращаю внимание в себе, что начинается все с мыслей. Начинается все с мыслей, потом начинаются крутиться разные мысли, даже если я не слушала и не смотрела телевизор.
Это потому, что нет положительного окружения, которое влияет. Сейчас уже не о чем нам говорить. Мы определили проблему и поговорили о том, как решить ее. Либо вы начинаете подпадать под положительное влияние, либо старайтесь создать рядом с собой хорошее окружение.
Здесь время наше подходит к концу. Мы будем рады продолжить на следующий месяц. Спасибо, Рав Лайтман, спасибо, Ница. Спасибо вам, что были с нами. Приходите к нам. Мы избавимся от страха, построим хорошее окружение, новая жизнь. До свидания, до следующих встреч.